не знать, кто сегодня, кто завтра, не ведать, кто пан, кто пропал, какая кому ляжет карта, кто ранен, а кто наповал, кто насмерть, а кто схоронится, кто вякнет, кто ляжет на дно, и нашей ползучей границы растет нефтяное пятно до самой моей Украины, от Грузии самой моей, руины, 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 да отсветы вечных огней, не тех, что среди мавзолеев и увековеченных дат, а тех, что пока только тлеют и ждут неизвестных солдат.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Москва – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы.
Общество «Мемориал» закрыто судебным решением. А для России это означает исключение памяти о репрессиях и государственном терроре в общественном контексте, презрение к памяти семей, принуждение к исторической немоте, невозможность говорить о войне, в том числе о русской войне против Украины. В день закрытия в самом центре Москвы, в зале «Мемориала», прошел многочасовой антивоенный вечер. Город и Вавилон, Москва состоят и из таких событий, из антивоенных митингов, из голосов живых людей. Стихи Федора Сваровского, выступления Юлия Гоголева, Льва Рубинштейна и Леонида Федорова. Ведет вечер Александра Поливанова. За мемориал и против войны.
Меня зовут Александр Андреевич, я директор независимого театрального проекта «Дочери Сосо». Мы пришли к вам сегодня прочесть стихи нашего друга, прекрасного поэта Федора Сваровского, по которому у нас идет спектакль «Рисовая собака». Мы сегодня его почитаем. Еще хотел бы сказать, что с мемориалом связано достаточно много. Я сделал самый, наверное, крупный и самый масштабный свой фотографический проект. Это прямо здесь, по топографии террора. Ничего интереснее в моей жизни не было, наверное, все, что связано с фотографией. И также в мемориале хранятся письма моего деда из ГУЛАГа. Все, а девочек я приглашаю на сцену.
В институте времени при помощи технологии RRX-2X2 мне показывают мое будущее. 2029 год. Я сижу в какой-то комнате для допросов. Душно. Я весь потный. Меня допрашивает следователь госбезопасности Сидоренко. Последний раз спрашиваю, кто распространяет информацию о том, что президент Бучкин – модифицированное растение? Я молчу. Он выливает мне в лицо недопитый холодный кофе с молоком, смеется. Потом его лицо становится хитрым. Он наклоняется ко мне и шепотом спрашивает: «А как ваша настоящая фамилия?» Я отвечаю тоже тихо: «Литвинов моя фамилия». Он говорит: «Мы все проверим». «Проверим! Проверим!» Он говорит: «Послушайте, Литвинов, еще полчаса, и если вы ничего не скажете, придется звать Глеба». И тут я слышу свой неестественно тонкий охрипший голос: «Не надо Глеба! Только не надо Глеба! Моя настоящая фамилия Козицын Сергей! Я учусь в 5-м классе! То, что вы видели, это только темпоральная квазиматериальная проекция!» Я с облегчением выдыхаю. Так я и думал. Ошиблись. Это была какая-то фикция. Это был не я.
«Все плохо. Часть первая. Классная руководительница издевалась над учеником 4-го класса, и он покончил с собой. Дело дошло до суда, учительницу посадили. Из-за этого ее старший сын не смог окончить музыкальную школу, бросил гобой и никогда не играл в оркестре Большого театра. Не женился на альтистке Татьяне К. И однажды ее нашли мертвую в остывшей ванне с окровавленным кухонным ножом в руке. Умерев, она не оставила после себя ребенка. И он не стал первым президентом Объединенной Земли. Президентом стал другой человек, некий Тарасов, безумный садист, который врезал плазмой по Токио, и от великого города остались только угли. Поэтому в Японии не родился, точнее, не был сконструирован первый совершенный и добрый киберчеловек, и прежний человеческий род выродился и закатился. «Все плохо», часть вторая. Но все рассказанное — это выдумки, все неправда. Люди любят друг друга и никого не сажают в тюрьму. Каждый, кому положено, когда надо, родился, никто не резался, не травился. Миром правит коллегия избранных и достойных. В мире уже 148 лет, как утихли войны. И никто не издевается, даже в шутку. Кулак не показывает никому. Зимой у каждой елка в игрушках, весной и летом повсюду аккуратные деревья, кусты. В полях расцветают огромные благоухающие цветы. Все органы власти упразднены. Каждый является отчаянным патриотом любой страны. Никто не работает. Все пишут стихи, прозу. Выращивают лекарственные растения, новые виды фруктов, розы. И в мире есть лишь одно государственное учреждение – Институт красоты. «Все плохо», часть третья. Все это уже происходит, но, честное слово, все это есть. Да и в прошлом все было не так. Даже динозавры были не голые и с когтями, а их покрывали белые перья и длинная красивая шерсть. От начала мира не раздалось ни стона, не пролилось ни капли крови. И в будущем никогда ничего не случится. Всеми поступками живых существ управляет одна любовь.
Слушайте мой голос из страны усопших. Внимайте слову моему из юдоли смертной. Хочу сообщить вам нечто важное о живом и мертвом. Нечто, способное неживое оживить, лысый камень, способное удивить. Вот замучил меня подполковник госбезопасности Сидоряка. За родину свою вырвал ногти мои. Веки мои остались в его умелых руках. Использовал шланги, электричество. Применил фактически все, что мог. И умер я на бетонном полу. И ушел я в последний путь. Но речь сейчас не о страшном подполковнике. Не о залитых адреналином бетонных полах, о трех днях бестелесных полетов, дарованных смертным перед тем, как совсем уйти. Умерев, свободно я ходил, куда хотел, и пошел по собственной воле к Сидоряке домой. В Сидорякином доме увидал его малолетнюю дочь, нареченную Лилей, единственную его законную дочь. Ничего особенного, 11,5 лет. Ничего заметного, обычный занудный 6-А-класс. Но по-другому смотрится на овале ее лица большие прозрачные голубые глаза ее отца. Лоб дочери пятнами покрыт, псориаз затаился у корней волос. В школу редко ходит мать, постоянно берет бюллетень. Мать давно сама не своя, мечтает о неделе в Геленджике. С раннего детства все какие-то расстройства, транквилизаторы и массаж. Внутричерепное давление, к вечеру гиперактивность, часто ходит под себя в постель, язва желудка, периодически обостряющийся колит. Этому ребенку нужен жесткий режим, необходим безупречный режим. Даже иногда бывают грецкие орехи вызывали анафилактический шок. Нельзя жирного, соленого, сладкого, кофе и чая нельзя, и телевизор, чего еще нельзя. Тайком поздно вечером смотрит фильмы при помощи двух зеркал. Регулярно пишет письма знакомым, которых никто никогда не видал. Боится по ночам ходить в туалет, потому что в прихожей повесились на вешалке три пальто. видит, как запускаются искусственные спутники в небесах, как объявляют станции метро под землей, видит сон наяву. Из Битцевского парка приезжает принц, инопланетянин, черноволосый кореглазый принц, и все его боятся и уважают, и все его узнают, и даже кланяются ниц. Он берет ее на седло свое и возит в Чертаново, в космический свой дворец. «Главное, — говорит она, — принц, гони побыстрее, чтобы нас не догнал отец». Гуляет на пустыре перед домом, находит интерес у свора бродячих собак. Собакам приносят куриные кости, но они только нюхают и не едят никак. Подолгу издалека с ними разговаривает, читает, раскрыв большую тетрадь. Собаки ждут, надеются, когда она снова придет им читать. И я увидел и понял, что ничего чудесного не видал, что внутренне я просто спал и хорошего не искал. Если есть что-то, что облегчает жизнь мертвого, так это любовь бесстрашная, высшая сердечная жизнь, бескомпромиссная жалость, свечение тонких чувств, не стихи и песни, а жизнь убогая, самое главное из искусств. Так послушайте слово мертвого, послушайте, что он теперь говорит. В сердце бесплотном все новое, и это новое ярко, подобно звезде, горит. В ясенево цветет прекрасная лилия Сидоряка. Цвет души человеческой, дочь подполковника Палача. Лиля-невеста, лиля-кинолог-практик, лиля-кролик и гордая птица, взмывающая с плеча степного охотника. Лиля — единственная подруга воображаемого слона. Лиля — исследователь глубин, опустившаяся до дна мироздания. Там, на дне оврага, на Ясеневском пустыре, лилия в красном пальто возвышается на ветру. Там лиля стоит одна. Это все. Говорит покойник, за это я и умру.
Независимый театральный проект «Дочери Сосо. Россия будет свободной».
Спасибо большое проекту «Дочери Сосо». Это были стихи Федора Сваровского. Федор Сваровский – наш друг. Однажды Федор написал, фактически, если посвятил стихотворение мемориалу или промемориал, то я его прочту, она совсем коротенькая. Я оставила у него на холодильнике вот такой магнит, на котором написано это прямо здесь. Это такой проект мемориала, для которого вот Саша Андреевич, только что здесь бывший, как раз фотографировал остатки ГУЛАГа в Москве. Однажды увидела случайно в ленте у Феди стихотворение такое. «Черный ужин». Уехав, Саша по-тихому оставила пропаганду. На холодильнике черный, это прямо здесь, топография террора. Ночью проснулся от странных хрустов. Потеющий с перочином ножом прокрался в гостиную. В холодильнике черный ужин террора. 4 кота, 2 ежа, шакал, и уже доедают. И даже какая-то летучая мышь с полным опять же ртом над ними летает. Теперь мы приглашаем нашего давнего друга, выступавшего у нас и раньше, Юлия Гуголева.
Нет нужды говорить, что я поддерживаю мемориал, и закрытие его меня глубоко ранит, и что я против войны вообще, и в частности против средств и методов, которые избрала Россия для проведения спецоперации по принуждению Украины к миру. Кажется, так правильно называть то, что сейчас происходит. Ну и денацификация, конечно, это само собой. Я солидарен со всеми друзьями и незнакомыми мне украинцами. Я желаю, чтобы они выстояли, этот кошмар скорее закончился. Я прочитаю несколько стихотворений. 3 из них написаны были во время и после Второй Чеченской войны. 4 других в первой половине февраля. «Целый год солдат не видал родни». Целый год письма не писал из Чечни. Почему? Недолюбливал писем. А придя домой, он приветствовал мать. Поприветствовав, мать принялся выпивать. Алкогольно он был зависим. А и пил солдат 10 дней подряд. В одиночку пил и друзьям был рад. А потом обнаружил вдруг как-то, что за эти дни выпили они. Битых не считал целые одни. Все, что нажил он по контракту. Был еще солдат, кое-чему не рад, но не мог он не обратить свой взгляд на особый род обстоятельств, да на ряд причин, в силу каковых. Не пришел к нему средь друзей иных закадычный его друг, приятель. Начал тут солдат на друга роптать, поминать его в бога душу мать и козлом звать, и пидором гнойным. А ему в ответ говорят друзья: о покойном так на Руси нельзя. Зачем же так о покойном? Друг-приятель твой, закадычный друг, нынче ровно год, как лишился рук наш товарищ, твой лучший друг детства. Не поднять стакан, не швырнуть сапог. В общем, ничего он теперь не мог, ни поссать без мук, ни одеться, и не зная, как ему дальше жить. И ведь рук не мог толком наложить он с досады, в уме повредившись, раз пошел тудой, где река течет, лед разбил ногой, и ушел под лед ни с тобой и ни с кем. Не простившись, встал солдат в слезах и сказал в ответ: не забудем мы дружбы прежних лет, ни забав молодецких, ни игр. Ты, товарищ мой, не попомни зла. Это я в сердцах ляпнул про козла. Не козел ты и вовсе не пидор. А ему друзья говорят в ответ: посмотри еще, скольких с нами нет. Почитай, человек 19, кто пропал в лесу, кто повис в петле, а кто навек заснул на сырой земле. Да уж скоро не будет и нас тут. Тут созвал солдат мать, друзей, родню: снова еду я воевать Чечню. Не ругайся, маманя, пойми же, я за 10 дней понаделал трат, так что впору вновь заключать контракт, да и смертность там вроде как ниже. И пошел солдат прямо на Кавказ, он там видел смерть, как видал он вас. А вот где и когда, если честно, суждено ему завершить войну, знает только тот, кто идет по дну. А вот нам про то неизвестно. Второе стихотворение такое. Можно ехать, замышляя, вновь из этих мест побег, Эльбрус смутно узнавая, Эльбрус там, а тут Казбек. Можно выдумать до кучи песнь черкесль, казака, чтобы пелось в ней про тучи, грозовые облака, про какой закат багровый, про какой расклад херовый. Я не пробовал пока. Если хочешь, сам попробуй спеть о местных наворотах. Кто забрал, кого берут, чье же там лицо под маской, и про надпись на воротах белой краской: здесь живут люди. Просто здесь живут. Чисто надпись белой краской. За деревьями, кустами, за машиной или из, после нашего проезда, через 20 что ли минут, как отметить это место песней, танцем, птицей, танком, чтоб запомнились с тех пор мне 47 чуть теплых гильз, и кто в форме, кто в гражданском, с помутневшими зрачками. Да, вот здесь, да-да, вот тут. Чего вы сразу напряглись? Может, кого другого ждут? Может, ищут встречи с нами? Не то чтобы я был самым смелым, но страх меня ждал впереди. Я мог стать и прахом, и мелом, колючкой, застрявшей в груди, плеща на ветру, как рубаха, чей порванный ворот зашит. Я стал бы как та черепаха, как те, кто над нею стоит, каким-нибудь способом рачьим, с собой неуклюж и нелеп, хотя и не вовсе не зрячим, но непреднамеренно слеп средь тех, кто лихи и несчастны, в юдоле скорбей и невзгод, лелеют какие-то шансы на благополучный исход, заранее чтоб убедиться, поверив в случайный успех, что все, чем надеялись раньше гордиться, придется скрывать во гробех, восставший из пепла и праха, принявший неведомый вид, не то чтоб не ведали страха, но ужас еще предстоит. Вот тут бы и я пригодился, почуяв, что дело табак. Не то, чтобы я чем-нибудь раньше гордился, но стыдно мне было не так. Что вы хмуритесь, братья-товарищи? Мы же вроде нормально сидим, да и дым вроде не от пожарища. Мы ж докурим, допьем этот дым. Что кручинитесь, сестры-гражданочки? Что глядите с тоской на ребят? Не гружены еще ваши саночки, страшной ношей еще не гремят. И не то чтобы нету аналога, но как будто все видишь впервой, словно шторы задернуты наглухо, все, укрывшись, лежат с головой, но как будто в окне где-то щелочка, сквозь нее и ползет запашок. Не буди нас, несчастная Золушка, примеряй башмачок, сапожок. Ты не чуешь, злосчастная Золушка, над трубой прах и пепел летит. В небесах ходит красное солнышко, с пониманием на это глядит. Дорогие коллеги-сограждане, ваши мнения все учтены, опасения ваши оправданы, ожидания вознаграждены. Только глянет оно поэтически, так и хочется лечь тут костьми. Если с нами по-человечески, у любого, кого не возьми, сразу голос такой, как у Гарина, да и взгляд сразу, как у Жеймо, а душа так и эдак зашкварена, и на лбу проступает клеймо. Мне поможет язык аллегорий, как иным помогает Даркон. Пусть всегда побеждает Егорий, пусть прикинется дохлым дракон. Не сходились, чтоб стенка на стенку, но у Спасских ли Троицких врат, чтоб как брату Максиму Шевченко Александр Невзоров был рад, чтоб однажды и вправду не ссорясь, как награда всем чаяньям, чтоб, словно агнец со львом с юнный морец, рядом лег генерал Ивашов, чтоб без слов не простим, не забудем, отступило вселенское зло, чтобы Утина обнял Уютин, чтоб Уйло целовала Уйло. Я вас спрашиваю не для смеха, от бессилья и чувства вины. Вы хоть жопой-то чуете эхо в самый раз подходящей войны? Вы ж хотя бы в душе не хотите, чтобы порохом воздух пропах, чтобы как этажи Москва-Сити вырастали гробы на гробах? Вы ж, наверное, хотите едва ли на земного краю бытия знать, что врешь, мол, мы правда не знали. Это, Господи, правда, не я. И последнее. «Не нужно твоих рецитаций. Час пробил вставать с нами в строй. На первый-второй рассчитаться. Кто первый, не знать, кто второй. Не знать, кто своими руками. Не слышать чужую дуду. Оставить на камне не камень, а только нужду да беду. Не знать, кто сегодня, кто завтра. Не ведать, кто пан, кто пропал. Какая кому ляжет карта. Кто ранен, а кто наповал. Кто насмерть, а кто схоронится. Кто вякнет, кто ляжет на дно, и нашей ползучей границы растет нефтяное пятно до самой моей Украины, от Грузии самой моей, руины, 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 до отсветы вечных огней, не тех, что среди мавзолеев и увековеченных дат, а тех, что пока только тлеют и ждут неизвестных солдат. Спасибо.
«Мы против войны». Музыканты, поэты, актеры в зале общества «Мемориал» в день судебного решения о его закрытии.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Мы вернемся после объявлений.
Мое почтение. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан и журналист. А «Музыка на свободе» – это результат моей тщательной селекции самой талантливой и небанальной музыки. Разных стилей, разных времен и разных континентов. На мой взгляд, это лучшее из того, что создается и публикуется музыкальными издательствами сегодня. You're a rising star. Подкаст выходит по воскресеньям. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов, а также в Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Есть живой Лев Семенович Рубинштейн.
Что там говорить о тех поводах, по которым мы тут собрались, все понимают. Я когда утром пытался какой-то выбрать текстик для возможного чтения, сразу вспомнил вот о чем. Сейчас, в эти дни, мне кажется, не то что главным, а может быть даже единственным релевантным литературным жанром являются тексты новостей. Что мы читаем в эти дни? Да? Ну, новости, конечно, которые сменяют друг друга иногда противоречат, но мы ими сейчас живем. И я вдруг нашел текст свой, небольшое эссе, как раз про этот жанр. Про жанр новостей и новостных заголовков. Мне уже не раз и не два приходилось говорить о том, что меня с давних пор интересуют, интригуют, вдохновляют так называемые маргинальные жанры словесности. Когда, например, я читаю инструкции по использованию только что приобретенных бытовых приборов и пытаюсь вникнуть в план содержания, я все время ловлю себя на том, что я настолько увлекаюсь самой музыкой этих текстов, их ритмом, порядком слов, магией бесконечных числительных и аббревиатур, что само практическое содержание предательски ускользает от меня. Я начинаю подозревать самого себя, боюсь, что не без основания, в сугубой тупости и неспособности усвоить простейшие вещи. Такие словесные конструкции, как рукоятку «С» установить в положение 4 и медленно повернуть против часовой стрелки до слабого щелчка, после чего установить ее в положение 5 и нажать на кнопку «Пуск» воспринимаются мной не как руководство к действию, а исключительно как фрагмент поэтической речи, и я ничего не могу с этим поделать. В годы поздней перестройки я пережил недолгое, но сильное увлечение текстами газетных объявлений. Своеобразная поэтика этих маленьких шедевров была обусловлена чисто экономическим фактором. Размещение объявления стоило недешево, поэтому они должны были быть максимально краткими. Что-то вроде «тараканы срочно». Какие-то из них я выписывал в тетрадочку, какие-то я подвергал творческой переработке, какие-то дополнял от себя. Так, например, к объявлению «женю татар» мое воображение прибавило «развожу евреев», где слово «развожу» заиграло всеми своими значениями одновременно. Особняком там стояли многочисленные объявления, гарантирующие стремительное и радикальное похудание. Моя жена, например, обнаружила однажды душераздирающее объявление, предлагающее за какие-то пару-тройку недель похудеть до 8 килограмм. А кто-то из знакомых и вовсе нашел где-то поразившее его своей суровой лапидарностью объявление в силу явно не предусмотренных авторами стилистических особенностей, звучавшее скорее как недвусмысленная угроза «лишу живота». Но сильнее и дольше всех прочих завораживает меня особая поэтика новостных текстов. Они без преувеличения служат неиссякаемым источником вдохновения и бесперебойно работающим механизмом безбрежного фантазерства. Эти тексты, увы, не отличаются сугубым стилистическим разнообразием. Но типологические различия все же есть. Когда-то мне особенно нравились тексты, явно сочиненные людьми, когда-то что-то прочитавшими и теперь не знающими, что с этим прочитанным делать и куда его девать. Одно время я любил развлекать сам себя такими псевдоновостными текстами, где новожурналистская суховатость кентаврическим способом соединялась с квазибеллетристической задушевностью и образностью. Примерно так. По мнению большинства экспертов, заходящее солнце позолотило верхушки деревьев. Или в это утро Николай Иванович Коростылев проснулся с неясным ощущением смутной тревоги, со ссылкой на неназванный источник, сообщил радиоканал «Цинковый сугроб». Но привычка повсюду обнаруживать следы поэзии, прозы и драматургии, как бы они ни прятались, никуда не деваются. Сами тексты, как это часто бывает, вовсе не так искрометны, как их заголовки. Они, заголовки, часто бывают столь невероятны в своей последней прямоте, что не нуждаются ни в какой конкретизации. Более того, какая-либо их связь с профанной реальностью только вредит их первозданной хрупкой прелести. В зале сидит только что выступавший замечательный поэт Юлий Гоголев, у которого есть на тему такого газетного заголовка стихотворение. «А меч изнасиловал утку». Значит, дальше. «Преподаватель военной академии съел рабочего, читаю я. И воображение, как-то ни странно, фиксируется не столько на макабрическом «съел», сколько из последних сил пытается изобразить хотя бы условный портрет этого незадачливого рабочего». Промасленный комбинезон, торчащий из нагрудного кармана гаечный ключ, обтирочная тряпка в натруженных руках. Ну как тут можно удержаться и не схарчить такую соблазнительную вкусняшку? Сами подумайте. Особенно, если ты преподаватель военной академии, и к тому же, как это особенно часто случается именно с преподавателями военных академий, ты не ел 1.5 недели. Все подобные новостные заголовки никак не могут восприниматься нами именно как новостные в силу своей нарочитой дерзкой фантасмагоричности. Поэтому мы просто не можем не воспринимать эти тексты как тексты исключительно художественные. И это ощущение художественности необычайно усиливается именно тем, что она как бы вовсе не заявляет о себе. Чем меньше претензий на художественность, тем отчетливее и рельефнее проступает она на пластиковой поверхности каждого такого текста. Особенно, конечно, хороши бывают новости, касающиеся не магистральных путей дорог мировой и местной политической общественной жизни, а те, что приковыляли откуда-то сбоку, со стороны тускло освещенной периферии, со стороны чего-то такого, что 100 раз пройдя мимо, не очень-то заметишь. Именно они отзываются порывистыми всплесками дремлющего до поры до времени воображения. Именно их хочется азартно толковать и перетолковывать, вводя за руку, как бы они ни упирались, в контекст собственного социального, эстетического, чувственного опыта. Многие из них непостижимы, как дзенский куан. Вот мы, допустим, читаем. «Самарец отрезал голову своей матери и уехал жить в Петербург». В этой новостной фразе, которую разум из последних сил, цепляющихся за наши базовые представления об основах жизнеустройства, отказываться воспринимать как нечто, имеющее отношение к реальности, почему-то сильнее всего прочего и даже гораздо сильнее, чем отрезал голову, бросается в глаза вот это вот «уехал жить». Или узнаем мы вдруг о том, что в Подмосковье стая лабрадоров загрызла грузина. Согласитесь, что едва ли нам с вами придет в голову воспринимать этот леденящий душу сюжет именно как сюжет, как ситуацию. Гораздо интереснее здесь не ключевой, казалось бы, глагол «загрызли». Ну, загрызли и загрыли, с кем не бывает. Разумеется, стая лабрадоров. А некоторые из этих летучих шедевров, если, конечно, повезет, бывают такие, что там что ни слово, то загадка сфинкса. Я вот уже больше года нахожусь под впечатлением от того, что олимпийская чемпионка избила елкой директора школы, названной в ее честь. Попытка понять, кто на ком стоял, не приводит ни к чему, кроме экзистенциального отчаяния и довольно неприятных подозрений в собственной интеллектуальной ущербности. Сама минималистская поэтика этого жанра как бы убогая и как бы скупая на выразительные средства и при этом нагруженная определенным, хотя и не слишком богатым набором обязательных элементов, пренебрегающая фактором авторства, наглядно демонстрирует свое близкое родство с фольклором. Фольклорным этот жанр, в общем-то, и является. И лишь ясно осознав это и приняв как данность, можно его по-настоящему понять и полюбить. И именно в силу своей фольклорной природы специфическая поэтика этого специфического жанра столь соблазнительна. Именно поэтому перо так неудержимо тянется к бумаге и, грубо подавляя слабое авторское сопротивление, само пишет что-то вроде этого. Петербуржец был смертельно ранен из дуэльного пистолета гражданина Франции. Инцидент произошел в районе «Черная речка», где мужчины встретились по взаимной договоренности. Их беседа быстро перешла в ссору, в результате которой один из мужчин нанес другому пулевое ранение, оказавшееся смертельным. Стрелявший скрылся с места события. Тяжело раненый мужчина, им оказался 37-летний камер-юнкер, скончался через трое суток после этого инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Анонимный источник, назвавшийся другом скончавшегося мужчины, комментирует трагическое происшествие, в частности сообщил: «Солнце русской поэзии закатило». Достоверность данной информации проверяется соответствующими органами. Спасибо.
Единый год, я рою ход, не знаю сам, куда ведет. К тебе, небесная моя, мне помогают сыновья. Мы роем дуги и ходы, я вижу пашни и сады. Под ними снова все одно, и ниже дна я вижу дно. И мысль одна, и сны одни, устал поляк и отдохни. В тени моих бессонных глаз, в тени троих бездонных глаз.
«Мы против войны». Музыканты, поэты, актеры в зале общества «Мемориал. Москва. Наши дни».
С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте «Радио Свободы» в разделе «Подкасты». Пока-пока.
Студия подкастов «Радио Свобода».